Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж» и передача «Трезвые смыслы». Это у нас третья передача с отцом Сергием Поповым, который, как мы уже говорили, ведет, помимо того, что у него свой клуб трезвости традиционный для нас, он еще и ведет семейный клуб трезвости для священников, причем это по всей России, то есть он в Зуме этот клуб ведет, поэтому можно присоединяться. В конце мы всегда называем телефоны. Вот, если есть среди священства желающие записаться к нам. Отец Сергий уже давно создал и ведет успешно этот клуб специально для священства. Ну и мы традиционно отвечаем на ваши вопросы, мы благодарны вам и ждем от вас еще вопросов. Пожалуйста, присылайте, поймите, что ваши частные вопросы не являются частными. Ваш даже, как вам кажется, может быть, самый нелепый или простой вопрос, или банальный, он является основой для всех вопросов окружающих. Вы даже помогаете другим, задавая нам вопросы, вы помогаете другим, открывая тему, справиться со своими проблемами. Вот, поэтому очень ждем, и присылайте на радио «Радонеж» вопросы. Можете ко мне присылать на те же самые, кстати, телефоны, которые мы называем в конце. Вот, поэтому, пожалуйста, мы для вас делаем. Этот радиопроект существует в рамках радио «Радонеж» специально для вас. Поэтому, пожалуйста, активнее участвуйте. Ну, мы обещали в прошлый раз доответить на последний вопрос, который мы отвечали в прошлом эфире. В чем отличие семейных клубов трезвости от других видов помощи? Например, кодирование по системе Довженко. Ну, мы говорили, не будем повторяться, что, так сказать...
Ничего общего.
Ничего общего, да. Да, совершенно верно. Ну, а вот в чем особенность, я обещал более подробно, кратко я ответил. И отец Сергий, естественно, в первую очередь ответил более расширенно на этот вопрос. Ну, я чуть-чуть добавлю от себя, в чем особенность наших клубов, в чем заключается. Как вообще, кстати, задает вопрос, на так он звучит, а как это работает вообще, что вы делаете-то, чай пьете? Ну, вот видимым психологическим механизмом является то, что люди делят своим личным опытом. То есть сидят мамы, жены, созависимые, в том числе и зависимые, и они делятся своим личным, что важно, опытом, каким образом они справились с этой проблемой, которая волнует вас. Проблемы-то одни и те же. Даже ситуация очень повторяет одна другую. И поэтому, когда вы слышите, как мама или жена, или сам алкоголик справился с своей проблемой, это уже вас обогащает бесценным опытом. Это не в книжках прочитать, не фильм посмотреть научно-популярный, а это реально вот такой живой, выстраданный опыт. И он очень дорого стоит, и поэтому люди видят, да, это вот таким образом можно. Кроме того, понятно, личный опыт, о котором отец Сергий в прошлый раз говорил, когда, да, люди не пьют, показывают, как можно не пить, как можно держаться в трезвости, и, мало того, радоваться же трезвой жизни. И это очень важно. Но есть и невидимая сторона, и она главная, пожалуй. Настолько чудесное происходит исцеление, когда мы ощущаем полное бессилие наше, хоть ведущего, хоть самих клубистов помочь, или общинникам помочь близкому, который вот страждет, мы видим, что ничего сделать не можем, человек срывается, срывается, одни и те же ошибки повторяет и повторяет, и вдруг раз, он кардинально изменяется, и видно, что здесь напрямую просто так Господь помогал. Поэтому наша основная задача в клубах — создать атмосферу, атмосферу, чтобы не спорить, не говорить на какие-то темы, которые вызывают жаркие противоположные мнения. Нет, это не значит, что мы боимся дискуссии. Нет, но дискуссия должна быть в мире, в духе. Ну, как вот, чуть не сказал, как на соборах. Ну, там на соборах тоже всякое бывало. Это вот, говорят из-за ушей, поэтому у нас этого нет, конечно. Поэтому мы стараемся вот говорить именно в духе вот такого любви, принятия, эмпатии. То есть вот мы стараемся не вешать ярлыков, не советовать, не навязывать личный опыт, с уважением относиться. Самое главное, что никого не осуждаем, состраданием относимся. И вот это является целительным механизмом. Вот, поэтому, пожалуй, я этим и ограничусь. Хорошо, мы тогда перейдем к следующему вопросу. Да, он в той или иной форме, этот вопрос звучал и звучит, но на него можно отвечать бесконечно, потому что, во-первых, разные люди отвечают по-разному, а у нас отец Сергий, и мы воспользуемся этой привилегией, что он может свой вариант ответа предложить, а с другой стороны, этот вопрос постоянно повторяется, сама жизнь ставит перед нами этот вопрос, и поэтому, конечно, на него нужно отвечать, а звучит он, если кратко, как удержаться в трезвости. То есть речь о чем? Люди ведь часто бывает, кто-то там таким образом, сяким образом, ну вот вроде как бросил пить, слово себе дал, или там еще с помощью каких-то способов, там какая-то сложная ситуация жизненная, вот, вплоть до того, что обет трезвости дал, ну и вообще, ну вот человек, да, с Божьей помощью избавился. Почему я говорю с Божьей помощью, даже если он не просил Бога об этом, ну, с нашей точки зрения, со страстью невозможно, да, батюшка, справиться иначе, как поскольку страсть, во главе страсти стоят силы злобы поднебесной, то, наверное, без Божьей помощи невозможно, так сказать, справиться, поэтому мы и говорим, ну да, человек расстался. Но есть только не с помощью самости. Бывает, что вот я сам себе слово дал. Это да, это уже другой вопрос. Вот, там может и не пахнуть Божьей помощью, а там ему человек не просит этой помощи. Он говорит, я сам, я вот на своей гордости, да. И вот, да, человек тем или иным образом избавился от алкоголизма, наркомании, громании, курить бросил. И как вот удержаться-то в этом? Потому что мы все вокруг имеем гигантское количество примеров, когда люди вроде как зуб давали, руку на отсечение, что не будут больше возвращаться к старой жизни. Ну, вот притыкаются, падают снова. И вот как удержаться в этой трезвости? Что позволяет удержаться и сохранить до конца дней своих? Потому что, с моей точки зрения, трезвость, которая должна быть такой, чтобы умереть трезвым, если... Ну, может быть, батюшка по-другому думает. Пожалуйста, отец Сергий.
Да, ну, отвечу очень кратко словами Священного Писания. От человека это невозможно. Возможно только у Бога. Конечно. Безусловно, как бы человек ни старался сохранить вот состояние трезвости, да, вот этого нового, обновленного, радостного образа жизни, если он будет пытаться это делать своими силами и приписывая все заслуги, все достижения только лишь одному себе, да, впадая в очередной грех гордыни, конечно, это не будет результативным. Безусловно, только в Боге, в молитве. Поэтому во всех клубах трезвости у нас вопрос, аспект духовности, он основополагающий. Да, и сама методика помощи зависимым, она у нас био, психо, социо и духовность, самое главное. Да, вот эта духовность, которую привнес отец Алексей Бабурин в вот движение клубов трезвости, оно и является тем фактором, который помогает нам сохранить ту самую трезвость, которую, опять же, человек не сам достиг, не сам заслужил. Он ее получил, естественно, желанием, стремлением, усилиями, работой над собой, получил от Бога. И, соответственно, в Боге только это состояние можно сохранить. Поэтому что можно таким людям порекомендовать? Конечно же, это углубление в духовной жизни. Очень часто я на наших собраниях, нашего клуба трезвости говорю, особенно новичкам, ну вот, что вы хотите получить от клуба трезвости? То есть, какая ваша конечная цель? Батюшка, ну как же, я хочу бросить там пить, я хочу бросить употреблять наркотики. Говорю, и все? Ну да, а для чего же я сюда пришел? У вас же клуб трезвости, вот я сейчас научусь трезвости, ну и все. Да, все. Я говорю, это конечная цель? Ну да, а как еще? Я говорю, так нет, так вот достижение трезвости, это же не конечная цель. Это, скажем так, проходящий этап твоей дальнейшей, долгой жизни, Бог даст, да? Это вот то состояние, к которому ты пришел, да, забыв все эти страдания, мучения, да, убежав от них, да, распрощавшись навсегда, и ты начинаешь совершенно новую жизнь, да, вот как вот сейчас листочек бумаги берем, переворачиваем, чистая сторона, и начинаем новую жизнь, да? Но главное этот листочек дальше не замарать, ничего там не оставить, никаких клякс. Так вот, как это можно сделать? Опять же, с Божьей помощью. Опять же, помни то состояние, в котором ты долгое время пребывал, там, годы, десятки лет, памятая об этом, да, об этом грехе, взывая к Богу сохранять то состояние, к которому Бог тебя привел. Конечно же, это углубление в духовной жизни, безусловно, да. И вот во всех клубах, ну, в частности, в нашем клубе, может быть, такая особенность есть, мы, помимо наших еженедельных собраний, которые у нас проходят по вторникам, мы последний вторник каждый месяц оставляем для общей молитвы. Это, на мой взгляд, важно. И мы собираемся в храме вечером также, и совершаем молебное пение с акафистом. В нашем храме это акафист преподобному Сергию Радонежскому, потому что наш клуб носит имя этого святого. Не потому что я Сергий, но так уже сложилось, да, что на территории храма, где базируется наш клуб трезвости, есть еще маленький храм в честь преподобного Сергия. Вот, и настоятель благословил вот нашему клубу там совершать богослужение, молиться. И собственно, вот это и сподвигло нас читать акафист именно преподобному Сергию. А что еще примечательно, мы знаем из жития преподобного Сергия Радонежского, что он от своей юности не вкушал ничего хмельного. То есть он был абсолютно трезвенником. Мало кто обращает на это внимание, но преподобный Сергий – это один из святых угодников Божьих, тем более наш один из,
трезвости.
Да, один из уважаемых, любимых русских святых, который также был трезвенником, а мы это забываем. И вот мы молимся преподобному Сергию, причем акафист мы читаем по очереди, не я один читаю, как это бывает обычно, да, в храмах, а каждый наш общинник, приходящий на этот молебен, вычитывает обязательно свою часть акафиста, то есть свой икос, кандак, все зависит от количества участников, да, этого молебна, иногда там и достается побольше почитать кому-то, вот, и поэтому все мы являемся участниками общей молитвы, и плюс каждую субботу, если нет больших праздников в нашем храме, мы совершаем так называемую трезвенную литургию. Она ничем не отличается от обычной литургии Иоанна Златоуста, в частности, да, но с особыми прошениями нас сугубо их тени, которые мы произносим, чтением молитвы особой, да, о даровании трезвости. И на этих молитвословиях мы обязательно вспоминаем имена всех наших общинников, да, и действующих, и бывших. Молимся Богу, чтобы Господь кому-то дал это состояние трезвости, кто еще не пришел к нему, а самое главное, тем, кто уже получил это состояние с Божьей помощью, его сохранил. Вот эта важность, эта молитва. И также в этих богослужениях принимают участие все наши общинники, да, вот кто может, члены их семьи, ведь у нас же семейный клуб трезвости, да, и вот у нас уже такая традиция многолетняя сложилась, что те мужчины, которые уже долгие годы сохраняют трезвость, да, и углубляются в духовной жизни, я потихонечку их сподвигаю к тому, чтобы они становились в нашем храме алтарниками, участвовали уже в иной форме в богослужении, помогали мне в алтаре. Вот. Женщины, как правило, у нас поют на клиросе, да.
Здорово.
Детишки маленькие, которые тоже приходят, ну, и не только маленькие, да, и постарше приходят в храм, да, и тоже у них есть отдельное послушание, ставить свечи, да, раздавать просфорки, наливать теплоту после причастия, и вот все это действие, все это личное участие в богослужении, да, и является той самой трезвостью, трезвенной литургии, когда все наши общинники в той или иной мере в этой службе участвуют, молятся. Вот это, наверное, самая главная форма сохранения того состояния, в которое Господь нас привел, состояние трезвости. Поэтому вот отвечаю на вопрос, как ее сохранить. Молиться Богу, да, не ослабевать, а наоборот, совершенствуясь в этой молитве, да, в участии в богослужении. И вот здесь еще задали вопрос наши слушатели, а можно ли причащаться после укола от алкоголя? Ну, я так понял, что это после тех процедур, да, медицинских, так называемая торпеда, да, где алкоголь не допускается. Но вот могу сказать, опять же, из опыта нашего клуба, да, и вот наш основатель движения «Семейный клуб трезвости в России» отец Алексей Бабурин говорит, что причащаться как раз можно, в этом нет опасности. Ведь вот это осознание получения благодати, что мы ни капельку вина вкушаем, она там настолько минимальная, что даже, я не знаю, ее детишки-то не ощущают, да, вот. А человек уже взрослый, да, сформировавшийся, конечно, ничего не ощутит. Здесь вопрос, наверное, больше психологический, какое отношение этого человека будет к наличию вина как таковому, наверное, да.
Нет, я думаю, что да. Именно реально человек боится срыва.
Да, боится срыва. Но вот здесь, конечно, это дело, на мой взгляд, дело пастыря, священника, да, духовника этого человека, чтобы как раз и объяснить, помочь человеку осознать то, что он не вино вкушает, он вкушает физически то же самое вещество, но духовно измененное, да, благодатью Святого Духа. Вот в этом и великая разница. А, ну, это особый, скажем, дар, это объяснить как-то, да. И, конечно, каждый батюшка должен сугубо молиться о таких своих общинниках или прихожанах, если они есть на приходе, чтобы Господь через причастие сохранил их состояние и, наоборот, вот этой своей благодатью Святого Духа дал им поддержку. А лишать человека причастия, да, над которым совершены какие-то процедуры медицинские, на мой взгляд, это не совсем правильно.
Кстати говоря, вот здесь даже такой тонкий вопрос. Некоторые в ответ на это начинают говорить, ну как же? Всем же известно, что священники спиваются от того, что вот они потребляют дары в больших количествах, должны по роду службы.
Шишко об этом говорил.
Да-да, вот, наверное, вот наш разговор и открывает ответ на вопрос. Видимо, речь об отношении. Может быть, можно предположить, что в тот момент человек начинает спиваться от этого, когда он относится к этому не как к дарам. Либо некоторые же, как вот я узнавал, говорят, ну, они говорят, ну, там же в чаше когор, ну, и здесь когор. Вот, кстати, поэтому и запивки вредны. У нас, кстати говоря, запивки...
Ни в коем случае. Храме, да, 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 только
вот
сок. Теплота,
да, да. Да, вот, вот. Понимать, что если... Вот это как раз важно, что я причащаюсь, но при этом я никогда не подхожу. У нас стоит в храме запивка на основе вина и на основе воды. Я всегда вместе с детьми подхожу, пью воду. Да, потому что, ну, у нас были же примеры, когда человек с большим сроком трезвости сорвался и потом погиб даже от этого, от того, что
из-за
он...
Из-за запивочки.
Вот, из-за, да, да, он думал, да, ну, запивка, да, это святое случай, же, да, да, да. Вот, он считал, что это святое, это же в алтаре там или где-то что-то там. Поэтому это нужно понимать. Хорошо, я надеюсь, что мы ответили на оба этого вопроса. Как удержаться в трезвости же был вопрос.
И можно ли причащаться?
Да, 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 можно причащаться.
Нужно.
Хорошо. Ну и вот следующий вопрос, он в определенном смысле вытекает из этого. Очень интересный вопрос, спасибо большое приславшему его. Как людям, находящимся в трезвости не один год, противостоять навязчивому желанию, если оно возникает? И почему оно возникает? Может быть, есть какие-то приемы? Вот да, по сути, еще дальше. Первый предыдущий вопрос был, как удержаться в трезвости, а здесь еще дальше. А если уже длительные сроки в трезвости, а как вот, вот с этим бороться, с этим желанием и так далее? Откуда оно возникает?
Ну, безусловно, совсем оградить себя от видения, от соприкосновения с алкоголем мы не сможем никак, да, мы живем в обществе, в социуме, и наше движение, да, наши, в принципе, говорят о том, что мы вину не противимся, вино – это дар Божий, Бог создал вино, но вот его чрезмерное употребление неограниченное, о чем мы говорим, и приводит к зависимости, из которой мы пытаемся помочь людям выйти, а поэтому вино, да, и различные алкогольные продукты, напитки, они везде есть, и никуда не уйти от них. Просто надо стараться, конечно, самое главное правило, чтобы вина, да, алкоголя не было дома. Ни в каком виде. Но это уже мы всем нашим новичкам об этом говорим. Я считаю, что надо особенно это сказать этим людям, кто имеет уже большой опыт трезвости. Да, сколько бы лет ни прошло, там, год, два, три, десять, двадцать лет, все равно этот алкоголь, память об алкоголе, вот эти ощущения вкусовые из наша нервная система никуда не уходит. Наш мозг имеет такую специфику, он помнит все. Вот просто взять и вот этот фрагментик употребления алкоголя взять и вырезать невозможно, к сожалению, да. Это всегда останется. И поэтому вот эта память о том, что мне нельзя никогда ничего, и должна быть с нами, это не означает, что мы какие-то ущербные, да, что мы какие-то больные. Нет, вот просто человеку с сахарным диабетом сахар есть не нужно. Он нормальный, хороший, да, добрый, там, талантливый человек, но вот сахар ему есть надо. Он может его вкусить, но он, этот сахар ему навредит. И также человеку с зависимостью надо понимать, что он нормальный, хороший, да, семьянин, специалист, там, отец, да, неважно кто, замечательный человек.
Полноценный,
да, полноценная личность, но алкоголь ему, ну, не надо. Вот поэтому здесь просто не допускать вообще присутствия алкоголя в нашей жизни. Волей-неволей мы будем участвовать в каких-то праздниках, мероприятиях, да, на работе, еще где-то, да, в коллективах, на праздниках, неважно где, где алкоголь присутствует. Ну и что? А я пью сок, а я пью там морсик, а я пью водичку минеральную и так далее. Да почему? Ну, потому что мне не надо. Для меня это как для диабетика сахар, так для меня алкоголь. Он мне не нужен просто. Мне без него и так хорошо, я и так жизни радуюсь. Поэтому здесь, вот, на мой взгляд, это очень важно все помнить, да, чтобы с алкоголем вообще стараться не соприкасаться. Никак. И избежать невозможно, но не быть с ним вместе. И на что еще мы должны ответить в этом вопросе?
Да, возникает желание,
да. Ну, желание, оно, да, может возникать, нервная система все помнит, да. А противиться как? Ну, конечно же, духовно. Ну, молиться, Господи, помоги мне сохранить. Ведь у нас же есть обет трезвости. Обет трезвости – это же не таблетка, это не панацея. И вот, в частности, вот этот обет трезвости будет нам напоминать, поддерживать нас в том состоянии, чтобы нам не сорваться, и чтобы это желание скорее вот придавить, приглушить. Молитва, конечно же, добрые дела, общение. Ну, любая деятельность, которая нас просто будет уводить от мыслей о возможности употребления. То есть для нас этой возможности не должно быть абсолютно никакой и никогда. Вот это, на мой взгляд, основные принципы.
Спасибо. На самом деле человек, который уже не пьет там первый месяц, уже почти гарантирован к трезвости, то есть его уже тяга у него почти прошла, у него вот нету этого абстинентного синдрома, этой тоски и так далее, так далее. То есть, в общем, ну, уже после недели воздержания человек приобретает определенные качества физиологические, психологические, которые позволяют ему, ну, которые вот не тянут его с неодолимой силой в сторону пьянки. И начиная с этого времени, вопрос трезвости – это вопрос беспечности либо серьезности человека. То есть все срывы, все мысли, которые возникают, они возникают не сами по себе, а в силу внутренней деятельности. Ну да, конечно, существуют специально обученные силы, которые нас подначивают. Но они существуют и существуют, так сказать, как природные явления. Мы от них никоим образом не зависим, если не хотим зависеть. То есть если мы опираемся на Бога и достаточно осторожны, ничего нам не страшно. Вообще борьба вот с этими мыслями, она совершенно аналогична борьбе с прилогами. Много написано на тему борьбы с прилогами, со страстями, как грех подходит, как желание подходит и так далее. Ровно то же самое в вопросах алкоголизма и любой другой страсти. То есть оно само по себе не появляется. Все равно от нас должно быть соответствующее встречное движение. Если мы вот этого встречного движения по отношению к желанию не проявляем, то оно обессиливает, оно падает, оно растекается бессильной массой. Оно разбивается о крепость нашей стены твердыни. В идеале вообще нужно достичь бесстрастного отношения к алкоголю, ну, нейтрального. То есть вот оно как бы для меня его не существует. Как, ну, есть вот что-то есть такое, но я его даже не вижу, потому что оно для меня вот ничем не наполнено, никаким смыслом.
Не имеет никакого смысла. Да, вот, смысл? Вот, не имеет никакого смысла.
Да, конечно. Содержанием не наполнено, поэтому да, для кого-то это что-то, а для меня это, ну, просто вот, так сказать, я его не вижу. Вот, поэтому начинается срывы именно с того, что мы начинаем размышлять, а почему мы бросили, а нужно ли было бросать. Мы начинаем завидовать тем, кто пил. Мы начинаем что-то вспоминать, как нам здорово было, когда мы выпивали. То есть мы сами своими мыслями подготавливаем почву для срыва. Если мы этого не делаем, то мысли не придут. Очень важно понять, что как только мы начали в той или иной степени заигрывать с этими мыслями, желаниями, вот какой-то заходом снаружи, то почти наверняка нас собьют, если мы решительно не будем этому противостоять, не впускать в себя. То есть работа с ними аналогична работе с прилогами. Ничего там, так сказать, особенного в этом смысле нет. Просто нужно не проявлять беспечность, не проявлять самости. У нас вот еще отец Алексей Бабурин замечал такой признак, ну, неотразимый признак. Он почти всегда предваряет срыв. Гордыня. Гордыня и самость. Когда человек начинает либо превозноситься, что он такой трезвый, либо он начинает становиться успешным и превозноситься этой успешностью. То есть вот любое действие, которое наполняет ощущением собственной значимости, самости, гордыни, оно почти гарантирует срыв. А можно даже слово «почти» здесь убрать. Почему гарантирует срыв? А потому что мы держимся не на своей силе, не на своей власти, а на действии благодати Божией. А как только мы внутрь себя впускаем вот это ощущение, какой же я молодец, неважно в чем, в том, что я успешен по работе, или потому что я трезвый, или еще что-то, вот как только вот это внутреннее гордыни впускаем, то эта гордыня вытесняет Бога из нашей души. Но не может быть одновременно, как я понимаю, батюшка меня поправит, в душе. И вот благодать не уживется вместе вот с этим ощущением гордыни и самости. И вот гордыня нам вытесняет именно ту силу, которая является условием нашей трезвости. В этом и проблема, что мы забываем, что мы держимся не своей властью, не своей самостью, тем, что мы так хотим, а тем, что вот нам Господь в этом помогает. И как только мы это забываем, мы тогда и срываемся. Вот причина как бы срывов, ну, исходя из моего опыта. По крайней мере, я даже написал целых 3 главы на сравнивание Ветхого Завета. Вот то, как раз за разом именно эту ошибку повторял еврейский, евангельский, иудейский народ, когда он держался действию благодати Божией, помощью Бога, да, а потом начинал отходить. Считали, что они самые крутые, вот они круче всех, так сказать, окружающих народов. Каждый раз, это же повторялось, посмотрите Ветхий Завет, из раза в раз, постоянно одни и те же грабли, с разностью примерно в 30 лет у них это происходило. Живут, уже хорошо, все уже сытно живут. Это вот наша история, сытно живем, все у нас наладилось. И тут вдруг начали, так сказать, с соседними племенами, то, так сказать, Ваалу поклоняться, то блудницами там и так далее. Все, забыли про Бога единого. И снова рабство.
Подытожив, да, мы скажем, давайте будем все-таки стараться, активно стремиться к тому, чтобы сохранить вот эту радость трезвости в Боге прежде всего, да, в молитве, в духе и в нашей семье. Когда человек в семье находит поддержку, да, находит все, что ему нужно для жизни, да, то о каком срыве может быть речь? Да. Научимся это ценить и это состояние сохранять содействием благодати Святого Духа.
Спасибо духовно, большое. Да. Вот и как бы подводим определенный итог под вот этим циклом передач с отцом Сергием. Я надеюсь, что он там еще будет в гости приходить, найдет время, несмотря на свою занятость. Ну, я сообщу телефон отца Сергия. Напоминаю, что он помимо традиционной общины еще и ведет общину, семейный клуб, общину трезвости.
Для духовенства. Онлайн, да, да.
Для духовенства. Онлайн. Да. То есть не очно, а можно из любых мест подсоединяться к этому. И телефон его, для того, чтобы он включил в этот список, прислал приглашение 926-562-2642. Напоминаю, вдруг вопрос возник, все бесплатно, у нас никаких денег не берут, кто скажет, а сколько за приглашение платить? Нет, у нас все совершенно бесплатно, несмотря на то, что... Вот, значит, и мой телефон тоже, кто захочет ко мне в клуб прийти, клуб при храме 9 мучеников Кизических в центре Москвы на Краснопресненской, 916-627-7009. С вами был отец Сергий Попов и Дмитрий Девяткин. До свидания, до следующих встреч.
Храни вас всех Господь, мои дорогие.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
В споре между верой и неверием, всегда, а не только в наше время, идущем в мире, и не в мире только, и не между людьми только, а и в каждой душе человеческой, самое трудное для веры – это ответить на вопрос, откуда и почему столько зла в мире. Как часто приходится слышать, если бы ваш Бог существовал, то разве Он допустил бы все это? Допустил бы буквально наполняющее мир страдания, личное и коллективное, несчастье, болезни, ужас разлуки и умирания, безостановочное торжество насилия, несправедливости, ненависти, уродства, мелочности. Достоевский в своих «Братьях Карамазовых» свел это к одному знаменитому вопросу об одной слезинке одного замученного ребенка. Этого допустить нельзя. Такова мысль, высказываемая Иваном Карамазовым. Если же Бог допускает это в целях какой-то непонятной будущей гармонии, то Он, Иван Карамазов, почтительнейше возвращает ему билет. И это правда, что неверию легче ответить на этот мучительный вопрос, ибо оно неверие и не претендует на веру в существование доброго, любящего, всеблагого Бога, и потому не обращается к нему с вопросом, как же он может допустить эти нескончаемые мучения сотворенного им, да еще по образу своему и подобию человека. Неверие как бы говорит, попробуем это зло, это мучение ослабить, уменьшить. Сделаем, что можем, но дальше этого неверие не идет, ибо зло для него так же естественно в мире, как плохая погода, наводнение, эпидемии. От дождя защита – зонтик, от наводнения – соответствующие сооружения, от эпидемий – профилактика и медицина. Тут нет вопроса о происхождении зла и об ответственности за него, а только вопрос о той или иной форме борьбы с ним. И потому неверие имеет в этом споре преимущество над верой. Больше того, вера кажется неверию очень часто малодушным бегством от зла, от настоящей борьбы со злом. И действительно, вера подчас выглядит неким нравственным эгоизмом с одной стороны, фатализмом с другой. Вот в какой-то катастрофе гибнут десятки людей. Вот на экране телевизора показывают нам детей, умирающих в Африке от голода. И от этого кошмара, от ужаса в этих детских глазах, от непосильности, невыносимости этого мучения, верующий спасается словами вроде «Что ж, видно, так угодно Богу. Что ж, на все воля Божья. С Богом не поспоришь». А что это значит? Что Богу угодно, чтобы в страшных мучениях умирали эти, ни в чем не повинные дети? Чтобы корчилось от боли это для жизни созданное молодое тело? Чтобы плакали в безысходном горе веками, тысячелетиями матери? И каким лицемерием, какой ложью, какой самозащитой звучат тогда слова, которыми мы по привычке утешаем страдающих, так Богу угодно, и утешаем до тех пор, пока это страдание не ударило по нам, пока не появилось над нами страшное облако болезни, мучения, смерти. Нет, не может вера отмахнуться от этого самого трудного, самого мучительного из всех человеческих вопросов о смысле зла, о происхождении зла, о причинах постоянного торжества его в мире и в жизни. Для того, однако, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего постараться понять, что в подходе ко злу и к страданию религия религии и вера вере рознь. Ибо, с одной стороны, действительно, всегда была, всегда существовала религия, основным, бессознательным назначением которой было как раз помочь человеку, как бы примириться со злом и страданием, ослабить действие его на наше сознание, подобно тому, как болеутоляющее лекарство не лечит болезни, а временно освобождает от физической боли, вызываемой болезнью. Как современная медицина помогает больному и умирающему болеть и умирать, не страдая, так и эта природная религия видит свое назначение в том, чтобы помочь человеку выносить зло и по возможности даже не замечать его. В этом суть так называемой природной религии. И именно эта природная религия воплощает себя в этих приведенных нами словах. Что ж, значит, так хотел Бог, на все воля Божья. Современный верующий может даже удивиться, если обратить его внимание на то, что христианство, Евангелие, Христос, прежде всего, восстают против этой анестезирующей и фаталистической религии. Именно в ней видят ложную религию и страшное извращение веры. Платон в своих диалогах все пытался доказать, например, что смерть – это освобождение души от темницы тела, и что жизнь мудреца в том, чтобы желать смерти. Но вот христианство, словами апостола Павла, говорит о смерти как о последнем враге. Но вот Христос, придя ко гробу своего друга Лазаря, плачет, видя торжество смерти в мире. И во время всего своего служения Христос ни разу не ссылается на волю Божью при виде смерти, страдания и зла. Христос воскрешает сына одинокой женщины. Он умножает хлебы для голодных и исцеляет больных. Это не религия примирения со злом и страданием. Это не фатализм и не утешение. Все Евангелие говорит об открытой встрече со злом. И поэтому сама наша вера требует от нас, чтобы мы задумались о христианском понимании тайны зла. Ибо именно о тайне зла идет речь, не просто о какой-то реальности, для преодоления которой нужны выкладки ума и достижения науки, а о чем-то иррациональном, о чем-то, происхождение которого человек не знает, несмотря на то, что всю историю наполняет искание смысла этого зла. Как сказано в Священном Писании, Бог смерти не сотворил, но вот смерть торжествует в мире. Бог есть любовь, но вот ненависть торжествует в мире. Нет в Боге никакой тьмы, но вот тьма наполняет мир. Поэтому основным вопросом христианской мысли всегда был вопрос о так называемой теодицеи, об объяснении и истолковании этого парадоксального и рационального торжества в мире зла. На эту тему мы и будем говорить в следующей нашей беседе. Я уже говорил в одной из предыдущих моих бесед, что человеческое сознание всегда изнемогало над вопросом, откуда в мире зло? Почему в мире столько страдания? Именно этот вопрос как бы питает собою не только отвлеченную мысль, но и все эти теории и идеологии, которые обещают перестроить мир, обещают окончательное счастье человеку и его жизни. Наша эпоха особенно, исключительно отмечена этой ненасытной жаждой найти, наконец, средства от зла, от страдания, от мучения. Одни видят это средство в коренной перестройке общества и, прежде всего, экономики, от которой зависит удовлетворение человеком своих основных потребностей. Другие проповедуют всевозможные духовные схемы. Но все эти идеологии сходятся в одном – в том, что человечество способно рационально уничтожить зло и добиться счастья, и притом счастья именно для всех. Поэтому изложение христианского понимания зла нужно начать именно с этого пункта, с разоблачения и отвержения этого рационализма в самом подходе ко злу, этой ни на чем не основанной веры, что зло – это всего лишь недостаток, и стоит только понять, в чем его сущность, чтобы его уничтожить. Я назвал эти мои беседы беседами о тайне зла, потому что именно в признании зла тайной, и это значит чем-то, что не укладывается в одни разумные категории. В этом признании истоки христианского подхода ко злу. Зло иррационально. И это утверждение не еще одна отвлеченная теория. Ни какой-то абстрактный принцип, нет. Это то, что непосредственно в своем каждодневном опыте знает каждый человек. Все искусство, вся литература, вся поэзия, созданная человечеством, свидетельствует об этом. Так, не случайно, конечно, одной из главных тем поэзии была всегда любовь и связанное с нею страдание. Какими теориями, какими идеологиями объяснить страдания, например, неразделенной любви, ужас измены, разлуки, расставания? Как бы ни перестраивали рационально общество, экономику, власть и что угодно, все равно остается этот времени неподвластный опыт личного страдания. И я потому говорю о нем, что именно на этом примере лучше всего видна нищета всех современных человеческих теорий будущего счастья. Допустим, что все, наконец, будут сыты, что людям удастся уничтожить элементарное зло бедности, недоедания, голода. Допустим, что в мире, как обещают идеологи счастья, установлено будет равенство, справедливость, максимум обслуживания всех житейских человеческих нужд. Допустим, наконец, что каждому будет дана возможность и свобода избирать образ своей жизни, своей работы, своих развлечений. Сколь не кажется все это утопическим, оно все же в плане разума хотя бы допустимо, как допустимы такие улучшения медицины и с ними связанное уменьшение чисто физического страдания. Но, может быть, именно тогда, когда мы разумом и воображением допустили и построили это будущее всеобщее счастье, очевидным становится, что зло, подлинное зло, глубже всего этого, очевидным становится иррациональный корень зла. Не случайно религиозный, христианский подход ко злу, изложенный на языке мифа в Библии, источник и корень зла полагает не в недостатках мироустройства, а в раю, то есть там, где как раз никаких внешних недостатков нет. Первая книга Библии, книга Бытия, рассказывает, что именно в раю, и это значит в полноте радости, блаженства и жизни, первый человек Адам захотел. О, не зла, конечно, как такового, а того, что привело ко злу, что привело к тому падению человека и мира, в котором христианская вера всегда видела глубинную сущность зла. Чего же захотел этот первый человек Адам? Упрощая, на вопрос этот можно ответить так. Жизни для самого себя, в себе, с собою. Власти ничем и никем не ограниченной, смысла им самим созданного. Библия говорит об этом так. Адам захотел быть как Бог. Будете как боги. На наш теперешний язык это можно перевести так. Жизнь была дана человеку для того, чтобы он жил чем-то, чтобы смысл жизни был вне его, и это значит в любви, в самоотдаче, в служении и в радости этой любви. Но именно этот смысл жизни, как общение, служение, любви и самоотдачи, именно этот смысл жизни и отверг, и продолжает отвергать человек, отвергать даже и в тех теориях и идеологиях, которые как будто обещают ему всецелое и окончательное счастье. Ибо все эти теории, все эти идеологии сходятся, повторяю, в одном, что счастье – это удовлетворение человеком своих нужд и потребностей. А что, если именно тут настоящий и глубинный источник зла? Что, если тут, в этом безостановочном самоутверждении человека и человечества, настоящая причина того страдания, которым так очевидно пронизана вся наша жизнь? Что, если в этом сведении всей жизни к одному стремлению не страдать и заключено само страдание? Так подходим мы к той тайне зла, которая, сколько бы ни отвергал ее человек, все равно стоит в самом сердце жизни. Именно в ней, в этой тайне зла, в раскрытии ее, смысл Евангелия, смысл проповеди Христовой и, главное, смысл того страдания, которое оставлено нам как образ победы, как путь к единственному подлинному счастью. Вот к этому евангельскому благовестию о кресте, которым приходит, по словам церковной молитвы, в мир радость, мы и перейдем в следующей нашей беседе. В ней, к тайне зла, мы подойдем не разумом, не выкладками математическими, экономическими, биологическими, не в стиле того сведения тайны к чему-то бытовому и случайному. Мы подойдем к ней так, как подходило к этой тайне всегда христианство. А именно в том, как эта тайна нашла свое выражение в жизни, учении, проповеди, страдании и смерти одного единственного человека. И почему через все века утверждает христианство, что тут и только тут раскрытие этой тайны и победа над ней. прошлых беседах мы говорили о зле, о вечных и мучительных исканиях человеком разгадки тайны зла. И мы пришли к выводу, что тайны этой не разгадать одним разумом, как не уничтожить зла одним переустройством общества. Корень зла, сущность его, где-то неизмеримо глубже. Это беспомощность человека перед реальностью зла. Это непонятная сила его. О них, может быть, хорошо напомнить именно в эти дни и недели, когда приближаемся мы опять к Великому Посту, к тому времени года, которое издревле в церкви было временем покаяния, и это значит углубление человеком своей совести, своего сознания, некой внутренней переоценки им своей жизни. Покаяние отверзи ми двери жизнедавчи. С этих слов, с этого глубочайшего вздоха начинаем мы это приближение. И, может быть, поняв этот вздох, поняв глубокий смысл всего этого времени, мы сможем уразуметь хотя бы отчасти и ту тайну, ту реальность зла, над которыми изнемогает наше человеческое сознание. Современный человек уже почти совсем не знает, что такое раскаяние, покаяние. Не знает потому, что его научили источник всякого зла, всего нехорошего видеть не в себе, а где-то вовне, в чем-то безличном, чего сам он, человек, всегда оказывается жертвой. Если плоха жизнь, если вокруг нас столько зла и столько страданий, то это потому, что общество несправедливо распределяет материальные блага, пищу, одежду, квартиры. Если страдает человек, то это потому, что наука еще не все объяснила и не все разрешила. И если не чувствует себя счастливым человек, то это потому, что сам он еще недостаточно понял те законы, которые управляют миром и жизнью, а следовательно, все, что требуется, это вдолбить ему эти законы, перевоспитать его так, чтобы сознание его стало научным, всецело подчиненным той теории, которая раз навсегда объяснила, в чем зло и как уничтожить его. Поэтому в нашей цивилизации не осталось никакого места для раскаяния, для этого вот глубокого вздоха, с которого в христианском понимании, в христианском опыте жизни начинается решительно все, и начинается самый призыв Христа: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Без этого вздоха, без этого пробуждения совести невозможно человеку объяснить тайны зла, невозможно и начать бороться с ним. Тут кончаются все теории, все философии, все рассуждения. Тут начинается то внутреннее пробуждение человека, которое одно способно новым светом осветить жизнь, по-новому понять мир, и не только понять, но и по-новому жить. Откуда же и о чем этот вздох? Конечно, все разговоры и рассуждения о нем бессмысленны, если не признать, как нечто самоочевидное, наличие в человеке той внутренней глубины, того таинственного духовного органа, который издревле называет человек совестью. Жить по совести. Совесть не допускает. Меня мучит совесть. Мне нужно очистить совесть. Так всегда, почти невольно, не задумываясь, говорил человек. Так и сейчас говорит он, сколько бы ни внушали ему, что зло объективно и изучается, и разрушается объективной наукой. Человек этот, пожалуй, не сумел бы научно определить, что такое совесть. Однако нет человека, который хоть раз в жизни, хоть в какую-то одну минуту, даже секунду ясновидения, не почувствовал бы присутствие внутри себя, как голоса, заглушить который невозможно, к как вспышки какой-то последней правды, как внутреннего, беспощадного по правде своей суда. Нет, это не просто ум, не просто разум, который мы так часто оправдываем в гладких рассуждениях любое зло. Нет, это не просто мораль, которую, как нам все время разъясняют, можно вывести из чего угодно. Из классовой борьбы, из интересов нации, из чего угодно. Нет, в том и вся единственность совести, несводимость ее ни к чему другому в нас, что она одновременно самая глубокая во мне, сам я на последней глубине, но и нечто, что как бы ко мне обращено, как именно голос, призыв, мольба, как если бы кто-то другой во мне судил меня, звал, оценивал, просвещал. Одно очевидно, однако, совесть есть. Это не выдумка, не надстройка, не субъективная эмоция. И в последнем счете, знаем ли мы это или не знаем, но только ею, совестью, ею одной по-настоящему, и оцениваем мы и самих себя, и других, и всю жизнь. Ее, совесть, заглушаем всевозможными рассуждениями и оправданиями. От нее, от совести, бежим в пьянство, в увеселение, в разврат. Ее, совесть, хотим убить в себе, утешая себя, что мы, мол, как все, что с волками жить, по-волчьи выть, и стараемся ликвидировать простыми, но на глубине, ничего не объясняющими, ничего не решающими теориями. И вот все это оказывается в итоге бесплодным. Совесть есть. И внезапно мы не знаем, как и когда и почему. От нее приходит вот этот вздох. Это как молния, прорезывающая все наше сознание, убеждение какой-то глубочайшей вины, неправды, уродства. И страстное желание повернуться в другую сторону, освободиться от этого бремени, лежащего на совести, как камень, очиститься, возродиться. И с этого начинается, это и есть раскаяние. Оно делает самоочевидным для нас, что к тайне зла, к сущности зла подводит нас только совесть. Ни разум, ни мораль, ни идеология. Нет, только совесть. Этот таинственный свет, который горит в душе, и которого до конца не заглушить всей тьме и низости и уродству падшей испорченной жизни. Этот таинственный голос, про который мы не знаем, откуда он приходит к нам, и как мы его слышим, но который говорит, и мы слушаем, но который обличает, и мы соглашаемся, но который дает нам силу оценить себя, увидеть себя, и мы этой оценке отдаем себя. Так вот, именно с совести и потому с раскаяния начинается приближение наше к той тайне зла, о которой мы говорили в этих беседах. Тайне, которая потому и тайна, что подводит к ней только наше внутреннее сознание, только та глубина добра в нас, которую иначе мы не ощущаем.
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.